Добрый день, дамы и господа. Продолжаем эфир на «Эхе Перми». В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Михаил Пьянков. Говорим мы сегодня о нашей безопасности. Ну и пришла пора поговорить о пожарной безопасности в период холодов, во время новогодних праздников, во время каникул. Каждый из нас в силах сохранить жизнь свою, жизнь близких, и не только жизнь, но в том числе, конечно, и свое имущество. О пожарной безопасности зимой говорим мы с заместителем начальника управления, начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Дмитрием Балмашевым. Дмитрий, добрый день.
Добрый.
Правильно ли я понимаю, что приход холодов и вообще зимы добавляет вам работы больше, чем, например, там осенью и весной? Или у вас нет такой разницы, что там зимой, грубо говоря, больше горят? Я не беру сейчас лето, когда это, например, засушливое. Я имею в виду пожары, конечно, бытовые.
Да, если мы будем говорить о том, что в основном пожары у нас случаются в жилом секторе, то их количество в зимний период, оно увеличивается, ну, так вот, примерно по статистике по всей России, примерно в два раза. И, соответственно, сами причины пожаров, да, которые внутренние, бытовые, в квартирах, в жилых домах, они также остаются теми, которые преобладают. Это у нас печное отопление, монтаж его, да, и эксплуатация печного отопления, а также электротехнические приборы. Это электрообогреватели, то, что люди используют в зимний период времени. Понятно, что его там в весенний, там раннюю осень и летом это никто не использует, поэтому вот причины именно такие и преобладают.
Ну, не так давно, кстати, мы видели статистику, которая была официально опубликована, и она была довольно нерадостная по количеству погибших детей на пожарах. Можете ли вы как-то это прокомментировать, и действительно ли наши дети сегодня, ну, самые такие незащищенные? И это касается все-таки частного сектора или неважно?
Да, действительно, этот год сложился таким образом, что количество погибших детей на пожарах, их на сегодняшний день 25. Ну, это я говорю про это 2021 год. В прошлом году их было 4.
То есть, 4, да, а в этом году, да, 25.
Да, то есть, ну, даже 4, это же все равно дети.
Нет, конечно, это жизнь.
Это жизнь, это как, да, всегда мы говорим, дети – это наша боль, особенно когда пожарные, огнеборцы приезжают на пожар, и если они сталкиваются с ними ежедневно, понятно, что без погибших, я думаю, что тоже не бывает. Но когда это дети, это вот прямо действительно наша боль. Ну, что мы можем прокомментировать? Да, как год действительно он... Взяли мы даже статистику за 10 лет, за 20, но такого количества не было в Пермском крае.
Очень высокое. А с чем это связано? Люди перестали вообще внимательно относиться к тому, как они живут. Либо там устаревает у всех техника, либо люди надеются, что, ну, ладно, приедут, прилетят, нас спасут. Как вы связываете? Есть ли там какой-то показатель? Либо это все в основном, ну, по пьянству?
Нет, на самом деле... Причины, в принципе, те же самые, что и прошлые годы, просто вот их количество, да, вот в этом году почему-то вот выросло вот несоизмерно, и тем более у нас большое количество именно групповой гибели, то есть это когда погибают 2, 3, 4 и так далее, да. Есть случаи, их тоже довольно-таки немало, когда дети оставались одни, родители их оставляли дома, да, и дети, не зная, видимо, как действовать в случае возникновения пожара в силу своего возраста, они погибали.
Ну, просто это было в основном, там они задыхались и потом умирали и оставались в этом там горящем доме,
ну, конечно,
да?
В первую очередь гибнут от продуктов горения люди. То есть уже именно от пламени, да, это практически таких случаев нет. Ну, ввиду того, что все равно сначала это наступает удушье, да, и вот те продукты горения, то, что сгорает в доме, мы же понимаем, что у нас есть мебель, у нас есть какие-то пластиковые изделия, то, что они выделяют какие-то
пластмассы, вещества. Куча в доме.
Да, конечно, конечно. И как раз вот карбоксигемоглобин в крови, вот он преобладает. Это если мы говорим о причинах именно смерти людей.
Ну, а что касается, например, частных домов, что касается, ну, не частных домов, там офиса, вот вы приходите, вы смотрите, вы уже сразу видите, вы как надзорный орган в том числе проверяете, а есть ли у вас такая же возможность проверять жилые дома? Там в частном секторе, ну, грубо говоря, приехать и сказать, ну, товарищ, у вас печь-то неправильно стоит, печь-то вы хотите сгореть или там, ну, или в квартире. Вот есть у вас такие?
Ну, на самом деле...
Это думаю, я вот про то, как профилактировать-то, если в голову человеку не входит.
Организация профилактики, да, пожаров в жилом секторе мы также занимаемся. Единственное, что не наделены мы такими полномочиями именно входить в жилой дом, в квартиру и так далее. То есть наше законодательство, конституция, да, она определяет, что жилище неприкосновенно, и ни при каких обстоятельствах, да, мы не можем попасть. В случае, если только сами жители, собственники квартир, домов могут нас пустить и показать. Вот смотрите, как у нас. Ну и количество самих жилых квартир, домов и мест, где люди проживают, мы понимаем, что оно преобладает, преобладает, да, над количеством просто общественных зданий. А надзор, именно если мы говорим о надзоре, сотрудники, инспектор, да, государственного пожарного надзора проверяет именно общественные производственные здания, да, то есть жилой сектор не является подконтрольным для него, но профилактику в любом случае проводят, в том числе и органы власти, это и региональный уровень, и органы местного самоуправления, министерство социального там развития, да, ну, да, в принципе, этим делом занимаются, ну, практически все, все те субъекты, которые заинтересованы детьми, понятно, там комиссии по делам несовершеннолетних, члены этих комиссий также могут выходить в жилой сектор, причем что мы определяем ту категорию детей, куда необходимо выходить в первую очередь, там многодетные, малоимущие.
И проверить просто, и как и что у них в квартире.
Да, хотя бы визуально, первоочередно, да. Но на самом деле ответственность за соблюдение требований, она все равно лежит на нас, на нас с вами, то есть на гражданах, на тех, кто живут дома, на собственниках. То есть в данном случае зайти в каждую квартиру и указать человеку, что у вас здесь, например, печь смонтирована неверно, либо вы ее эксплуатируете неверно, электропроводка у вас уже в состоянии в таком, что ее также эксплуатировать нельзя. Но это вот, возможности такой на сегодняшний день, конечно же, нет. Это...
А если мы говорим, например, о суперответственных соседях, когда, ну, я там побыла у соседей и увидела, что у них все довольно плохо и плачевно, там, с печью, или там у них стоит открытый обогреватель воздуха, который может... Я могу как-то сообщить куда-то, вот, просигналить, что... Потому что... Не только потому, что я не хочу, чтобы они погибли, я не хочу, чтобы и мой соседний дом сгорел от того, когда у них будет пожар.
Все правильно, такая возможность существует у любого гражданина Российской Федерации, да, это обращение в органы власти, также можно сообщить о том, что у соседа что-то неисправно, либо есть какие-то признаки к этому способствующие. И мы, в первую очередь, как орган МЧС, пожарная охрана, мы реагируем на такие сообщения. Ну, и в первую очередь мы проводим, конечно, профилактические мероприятия, то есть с выходом на место, общаемся с людьми, проговариваем, и думаю, что на людей в погонах больше реагируют, да, чем на соседа, да, который может прийти и сказать, вот у тебя здесь, смотри, вот, например, стоит какой-то электронагревательный прибор, такой какой-то кустарного производства, сам его ты где-то собрал, проводка вся оголенная. Человек, конечно, я думаю, что его реакция на соседа может быть негативная, но когда приходит человек в погонах, это, конечно, действенный, какой-то такая действенная мера.
Если ты не хочешь нас увидеть, ну, будучи уже на том свете, то вот послушай сейчас реально, что мы тебе говорим. В наше детство, в мое там детство, было почти в каждом доме, я имею в виду, например, сельскую местность, была печь. Сегодня очень многие от нее отказываются, там газовое отопление у кого-то стоит, опять же, используют, там печь стоит иногда у кого-то, просто для красоты остается, кто-то ее сносит и тем самым выигрывает в метрах, и используют как раз вот эти самые обогреватели. насколько там, я не знаю, растет их качество, и бывают ли, чаще ли бывают именно эта причина пожара, вот эти все нагреватели? Вроде бы не замерзнуть хочется.
Ну да, это понятно, но на самом деле домов с печным отоплением, может быть, на сегодняшний день, да, по отношению там, к 30 годам ранее или еще что-то, да, их, может быть, их и поубавилось, но в сельской местности это все так же остается, печки они есть, да. Вот даже я вот приведу, может быть, статистику за период, вот я взял вот именно новогоднюю, да, зимний период.
Да-да-да.
То есть декабрь, январь, февраль. То есть у нас вот именно причины пожара в жилом секторе все-таки превалирует это эксплуатация и монтаж печей. То есть это 300 случаев, но по отношению, например, к электрооборудованию, о том, что мы, да, сейчас говорим также, их 265. Ну и неосторожное обращение с огнем – это просто человеческий фактор.
А что это? Это они неправильно топят, они не открывают там то, что нужно открывать, либо из печи вываливается уголь. Вот как это обычно, ну, чаще всего бывает?
Ну, первая возможная причина – это, конечно, неправильный именно монтаж печи, да, потому что предъявляются определенные требования к печи ввиду того, что когда мы топим, да, температура элементов печи, да, она повышается, нагревается, то есть ее правильно необходимо смонтировать, то есть необходимо соблюсти разделку, отступку, это такие первоочередные технические мероприятия, которые говорят о безопасности дальнейшей эксплуатации печи, а второй фактор – это уже именно сама эксплуатация, то есть если ее эксплуатируем, ну, довольно такой простой момент, называется притопочный лист, вот он перед топочным отверстием, да, где погружается у нас дрова, там, да, любой такой элемент, который, из которого нагревается печь. Если его нет, те же искры, да, или какие-то элементы там, не сгоревшие дров могут вылететь, попасть на горючий пол, после чего может возгореться. Ну, и просто перекал тот же самый печи. Когда температура понижается, да, до определенных там минус 30 и там и далее, да, надо, понятно, что необходимо применять намного больше уже дров, да, для этого, но здесь необходимо внимательно смотреть, как печь эксплуатируется. При большом использовании этих дров, да, возможен перекал того же самого дымохода, а это соприкосновение в любом случае с перекрытием, с кровлей дома, и вот от этого как раз и получается возгорание.
А что касается бани, например, насколько часто сейчас зимой, понятно, что чаще топят, плюс сейчас еще у нас каникулы грядущие, и все поехали срочно себе на дачи, и если там в обычной жизни человек там ходит в баню в субботу, есть такая традиция, то в новогодние каникулы бывает так, что одни приехали гости, для них баню истопили, другие гости приехали, для них баню истопили. Вот надо ли обратить повышенное внимание еще и к этому? Часто ведь бывает, что в доме, например, там нормальная, ну, то есть нет печи, но баня-то не может же быть без печи.
Да, конечно. Ну, бани бывают тоже на разном виде топлива, при разных видах обогрева, те же самые
вот и газовые. Ну, я классическую беру, русскую.
Да, наша русская классическая банная печь. В принципе, все довольно-таки просто. Все то же самое, что и просто в жилом доме. Если ее топить не так часто, да, там, на раз в неделю, либо приезжают, как вы говорите, в новогодние каникулы и в новогодние праздники друзья, начинают ее топить ежедневно, часто. В любом случае, это источник повышенной опасности. Необходимо при топке соблюдать вот эту повышенную осторожность. Смотреть.
Начинают топить, это все еще надо пивом закрепить новогодние праздники и так далее. То есть теряется все равно даже внимание.
Бдительность просто, да? Теряется, правильно вы все говорите. Да, и на это необходимо обращать внимание. Даже если натопили, можно прикоснуться просто ладошкой, рукой, да, где-то вблизи тех пересекающихся конструкций строительных, бани, да, и рукой ощутить. Если есть признаки, например, какого-то зачернения там древесины, это как раз говорит о признаках того, что, возможно, в будущем может быть пожар.
сегодня очень часто бани не так там, как раньше, стоят прямо, ну, в едином комплексе со строением, например. А раньше очень часто было, что там баня где-то там на огороде, даже причем дальше от дома было. Это повышает опасность, когда баню там, ну, для экономии, вот ее тут же рядышком с домом или прямо вообще в доме делают?
Ну, на самом деле, требования нашего законодательства не нормируют расстояние между той же самой баней и домом между собой, да. Но вот с точки зрения именно обеспечения безопасности...
Наши, конечно, предки были умнее, да?
Расстояние противопожарное, да. Предки понимали, что баня, наверное, горит намного чаще, чем дом, поэтому давайте мы ее где-нибудь построим метра хотя бы в 15. Это вот примерно такой оптимальный вариант между двумя деревянными, вот по конструкции, да, строениями. Потому что расстояние 15, там, 18 метров, оно возможно обеспечит так, что только одно строение сгорит, на огонь на второе строение не перекинется.
Ну и у нас пора праздников, вроде бы с одной стороны все хорошо, все приятно, у нас корпоративы, кто-то там их отменяет, кто-то все равно их проводит, потом это дома, мы сидим дома с семьей, и появляется пиротехника. Вот если можете вы сказать какие-то особые правила использования пиротехники, хорошо, когда это выбегают на улицу и начинают стрелять, правда, не для всех это радостная и приятная история, точно не для маленьких собачек и детей маленьких, но тем не менее. А вот ведь в квартирах стреляют и в домах стреляют, вроде бы, ну это маленько, это шуточно, это детская история. Или, например, те же самые свечи, бенгальские свечи, вот. Тут как обстоит дело?
Ну, про пиротехнику вот я бы вот выделил, смотрите, первый момент, что, приобретая пиротехническое изделие, его необходимо приобрести в таком состоянии, да, чтобы оно было, ну, я не скажу, там, исправное, качественное, да, но вот предусмотрено, опять же, законодательством, сертификация, обязательная, причем сертификация пиротехнических изделий. То есть, если вы покупаете такое изделие, и на него есть определенный документ, можно понимать, что данное изделие выполнит свою функцию в соответствии как раз же вот этого сертификата.
Ну, как минимум, то есть, в магазине брать, там не может быть не сертифицированного товара, да, наверное?
Ну, может и там так же быть, но вправе любой гражданин, покупая, да, продукцию, потребовать у продавца, да, предъявите мне, пожалуйста, сертификат на него. Если его предъявить не могут, ну, я думаю, что не стоит, наверное, покупать такое изделие. На сегодняшний день, на самом деле, пиротехнические изделия, они в общем доступе, их возможно приобрести, это не какой-то там, как раньше, да, там эксклюзив из-под полы, то есть просто приобретите то изделие, которое имеет соответствующий документ. Это вот первый момент. Второе, если вы приобрели уже данное пиротехническое изделие, второе, это как раз его запуск, его эксплуатация, его использование, его применение. Для этого, опять же, все просто. На самом пиротехническом изделии есть инструкция, так называется, руководство к использованию, каким образом его запускать.
Но уже ведь Новый год встретили. Уже все веселые желания закадали, шампанское выпили. Ну что, я буду тут мелкие буквы читать? То есть это о том, что подготовьтесь заранее, пока вы не выпили первый бокал за Новый год, да?
Когда вы его приобрели, вот тогда вот предлагаем сразу ознакомиться с этой инструкцией и прочитать. Конечно, русский человек не всегда читает инструкции, да? Это наш какой-то менталитет, для кого она нужна, да, инструкция. Но она убережет как раз же вот от каких-то плачевных последствий, и ваш праздник не омрачит, он будет действительно веселый, новогодний. Но самые вот простые элементы, да, каким образом, где можно запускать, как можно запускать, проговорим таким образом, что в помещениях ни в коем случае запускать пиротехнические изделия, кроме хлопушек и бенгальских свечей, нельзя.
Это законодательно. А бенгальские свечи не опасны?
Бенгальские свечи нет. Они приравниваются к первому классу опасности. При его там, ну, правильном эксплуатации, там, держа в руке, да, ничего не произойдет.
А
ну,
если захотите пушку, вспомните нашу печальную хромую лошадь.
Да, и все остальное необходимо запускать именно на открытой территории. То есть с балконов, с крыш домов,
кстати, с
запускать
балконов
ни в коем случае так же нельзя. Все это необходимо делать на открытой территории. Ну и обратить внимание на пиротехническое изделие, у каждого, да, есть радиус безопасности. безопасной зоны. То есть, если это пиротехника бытового назначения, про технический я уже не говорю, там только специалисты, имеющие разрешение, да, да, лицензию запускают, да, это профессиональное пиротехническое изделие. А вот именно бытовые, это первый, второй, третий класс, его можно запускать на улице. То есть, ну, необходимо вот ознакомиться, опять же, радиус безопасной зоны. Если он указан на упаковке 30 метров, то в 30 метрах не должно быть ни зданий, ни строений, ни каких-то там линий электропередач, там, газопроводов и так далее. Ну, и чтобы эта площадка была, ну, не на производственном где-то объекте пожароопасном, да, вот в таком плане. И на этой площадке, следуя как раз этой же инструкции, запуская фейерверк, смотря какой, конечно, там элемент запуска, да, необходимо запустить и удалиться на это же безопасное расстояние. Фейерверк необходимо установить на твердую поверхность, устойчивую, чтобы не было опрокидывания, еще что-то. Вот, и, в принципе, эти вот все такие, довольно-таки, опять же, легкие такие, да, назовем, правила, которые необходимо соблюсти, и при этом будет праздник у вас все-таки праздником, а не оборачиваться чем-то.
Не станет это черной датой в вашей жизни, как минимум.
Да.
Как сделать так, чтобы, как нам сделать так, чтобы у вас в новогодние праздники работы было поменьше? Хотя понимаем, что для вас это время такое горячее. Мы-то радуемся, а вы-то наверняка сидите готовы каждую минуту выехать. Вот что, чем мы можем, мы, граждане, вам помочь?
Да, на самом деле, спасатели, так я, наверное, сегодня их назову, да?
Да,
пожарная охрана, пожарные, они в эти периоды новогодние, да, всегда находятся в условиях повышенной готовности. Это ежегодно происходит, да, этот период мы понимаем, что он, в этот период необходимо пожарным быть начеку, так назовем. Но для того, чтобы работы было поменьше, ну, необходимо банально, да, соблюдать требования пожарной безопасности, но их надо знать. Ну, самое простое.
Но они же элементарные, самые простые.
На самом деле, да. Они очень элементарные, понятные, то есть не так много их, в принципе. Нормативных документов на самом деле очень много, но их все читать ведь не надо. То есть необходимо соблюдать самые простые и самые элементарные требования пожарной безопасности. То есть исключить саму причину возгорания. И тогда у вас будет все хорошо. Но на сегодняшний день превалируют три причины. Это печное отопление, это использование электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Ну, в первую очередь, это, конечно, курение.
Курение и пьяное курение.
Курение в постели, в пьяном состоянии и так далее.
Помню, вот раньше были такие большие плакаты: «Куришь лежа, сгоришь заживо». Но, друзья, все-таки действительно вернемся к той плачевной, страшной статистике. Это и гибель детей, это гибель жизни. Поэтому берегите себя. Не хочется, конечно, на грустной ноте заканчивать. Берегите себя, соблюдайте пожарную безопасность. И пусть огонь только согревает сердца. Пусть огонь дарит нам все-таки тепло. Спасибо большое. Я вас благодарю за этот разговор. У нас в эфире был начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Дмитрий Балмашев. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо вам.